Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 27 июля. Церковь на Западе чтит память великомученика Пантелеймона, бессребреника и целителя. Святой мученик Пантелеймон жил в конце III века в Никомедии во время жесточайших гонений против христиан. Для укрепления веры Пантелеона Господь сотворил по его молитве чудо. Он воскресил ребенка, умершего от укуса змеи. Пантелеон принял крещение и от самого Бога получил новое имя – Пантелеймон, что значит «всемилостивый». Именем Христовым он безвозмездно оказывал помощь всем страждущим, особенно находящимся в темнице христианам. Слава святого врача-бессребреника росла, но также росла и зависть. Она бессмертна, она живуча во все времена. Врачи-язычники, завидуя славе Пантелеймона, донесли императору, сказав, что он помогает христианам. Исповедав себя христианином перед лицом императора и претерпев жестокие муки, Пантелеймон не отрекся от Христа, умер мученической смертью. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Павла Хадневича. Служил в Харькове и Санкт-Петербурге, арестован в марте 1923 года. В 1925 году освобожден, служил в Польше, с 1937 года был настоятелем церкви в Харбине, Китай. «Будь милостив ко мне, Господи!» В сегодняшней передаче «После новостей» предлагаем очередной выпуск рубрики «Трудные вопросы».
Новости из Ватикана по-русски.
Искать каждый день сокровища Царства Небесного, чтобы в наших словах и делах проявлялась любовь, дарованная нам Богом в Иисусе Христе, призвал Папа в своем размышлении перед чтением Ангелуса в полдень 26 июля. Евангельское чтение литургии 17-го рядового воскресения представляет собой три короткие притчи, в которых Иисус сравнивает Царство Небесное со скрытым на поле сокровищем, с драгоценной жемчужиной и сброшенным в море неводом, напомнил Папа, предложив толкование на первые две из них. И человек, нашедший зарытый в землю клад, и купец, нашедший редкую жемчужину, действуют одинаково. Они продают все, чтобы приобрести то, что теперь им дороже всего. Этими двумя сравнениями Иисус намерен вовлечь нас в созидание Царства Небесного, излагая важнейшие условия христианской жизни. Для того, чтобы полностью принадлежать Царству Божию, мы должны быть готовы поставить на Него все, действовать смело и решительно. Персонажи обеих притч продают все, что имеют, отказываясь тем самым от своей материальной обеспеченности. Из этого можно сделать вывод, что для созидания царства требуется не только Божья благодать, но и активная готовность человека. Все совершается по благодати Божией. От нас требуется только готовность принять ее, не отказываться от нее. Все совершает благодать, но при этом требуется моя ответственность, моя готовность. И кто за это ответственен, пояснил Святейший Отец. Действия человека, нашедшего клад, и купца, желающих купить сокровища любой ценой, решительны и радикальны, продолжил Папа, сравнив эти действия с путем в один конец. Мы призваны подражать этим двум евангельским персонажам, чтобы стать беспокойными, в хорошем смысле слова, искателями Царства Небесного. Речь идет о том, чтобы оставить тяжкое бремя наших мирских убеждений, мешающее искать и созидать Царство, жажду обладания, стремление к наживе и власти, мысли только о себе». Жизнь людей, не ищущих истинного сокровища, тривиальна и скучна. Они удовольствуются привлекательными, но эфемерными вещами, сияние которых обманчиво, потому что в конце концов все это оставляет в темноте, сказал далее папа. Свет царства, в отличие от вспышки фейерверка, длящейся всего мгновения, сопровождает нас всю жизнь. Царство небесное – это противоположность лишних вещей, предлагаемых миром, противоположность серой жизни – это сокровище, которое каждый день обновляет жизнь и ведет ее к более широким горизонтам. Те, кто нашел это сокровище, обладают творческим и ищущим сердцем, которая не повторяется, а изобретает, открывая новые пути любви к Богу, любви к людям и истинной любви к себе, пояснил далее папа. Завершая размышления, Святейший Отец подчеркнул, что Иисус, который и есть это скрытое сокровище и драгоценная жемчужина, может только пробуждать радость, всю радость мира, радость познания смысла своей жизни, радость участия в приключениях святости.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
После чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 26 июля папа выразил благодарность за прекращение огня в приграничной зоне между Украиной и Россией, которая является ареной ожесточенного конфликта с 2014 года.
Ho appreso che un nuovo cessate il fuoco riguardante l'area del Donbass è stato recentemente deciso a Minsk.
Как мне стало известно, недавно членами трехсторонней контактной группы в Минске было принято очередное решение о прекращении огня в Донбассе. Выражая благодарность за этот знак доброй воли, направленный на восстановление горячо желанного мира в этом многострадальном регионе, я молюсь, дабы то, что было согласовано, наконец осуществилось на практике, в том числе посредством реального разоружения и разминирования. Это единственный способ восстановить доверие и заложить основы для примирения столь необходимого и столь долгожданного для населения, сказал папа. ЮНЕСКО и Радио Ватикана мобилизуются для борьбы с COVID-19.
Научите своего ребенка медийной информационной грамотности. Сообщение ЮНЕСКО о коронавирусе для радио. Вы родитель? Теперь, когда вы проводите больше времени дома, почему бы не научить вашего ребенка распознавать ложные содержания и слухи? Найдите в интернете часть информации, которая подтверждена как дезинформация, и дайте своему ребенку следующие вопросы. Кто это сделал? Для кого это было сделано? Это из надежного источника. Во время вспышки COVID-19 доверяйте только официальным источникам информации и заслуживающим доверия СМИ. Не делитесь непроверенной информацией. Это сообщение от ЮНЕСКО.
Вера.
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 Духовная. Церковь.
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 Церковь. Мораль.
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 Трудные вопросы, трудные вопросы. В эфире рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нас спрашивают, как выглядел Иисус на самом деле? Был ли Он красивым или каким-то особенным? Почему изображения Иисуса Христа такие разные? Например, на Туринской плащанице и на образе Иисуса Милосердного, который явился святой Фаустине Ковальской. У каждого из нас есть какой-нибудь особенно любимый и почитаемый образ Иисуса, выбранный из тысяч или даже миллионов изображений, которые существуют и почитаются в разных частях мира. На самых ранних известных нам образах Иисус Христос предстает в основном как молодой пастырь, в чем-то схожий с греческим Аполлоном. Такой образ можно увидеть, например, в музеях Ватикана. Он восходит к третьему столетию. У этого образа отсутствуют семитские черты, которые появляются в более поздних изображениях. На них Иисус предстает как мужчина с бородой, длинными темными волосами и характерными чертами лица. Это свидетельствует о стремлении художников как можно больше приблизиться к историческому облику Иисуса, который создавался на основе различных легенд и видений. Появлялись иконы, называемые «ахейропоетос», то есть нерукотворные, выполненные не людской рукой, но появившиеся чудесным образом, сами собой. С образом Господа связано предание о плаче Вероники, то есть рассказы об образе, отразившемся после того, как эта женщина отерла лик Иисуса. Еще более известным является плат из Монопелло с ликом Иисуса. Но, безусловно, наиболее подлинным отображением черт Господа Иисуса Христа считается Туринская плащаница, в которую, скорее всего, было обернуто тело распятого и умершего Иисуса. Проведенные до сих пор исследования скорее подтверждают подлинность плащаницы, нежели ее опровергают. Многие люди убеждены, что подлинный лик Господа изображен на платье из Монопелло или на Туринской плащанице. И эта вера основана не только на субъективных ощущениях и благочестии, но и на реальных предпосылках. Последние десятилетия во всем мире особенно распространилось почитание другого образа Иисуса, того, что был сделан по указанию святой Фаустины Ковальской, образа Иисуса Милосердного. Это изображение, конечно, нельзя назвать шедевром живописи, тем не менее оно несет в себе определенную духовную силу. Это тоже нужно отметить. Часто образы, которые люди называют намоленными, то есть самыми подходящими и используемыми для молитвы, отнюдь несовершенны с точки зрения искусства или эстетики. Отец иезуит и художник Марк Рупник, наш современник, известный своими мозаиками, украшающими храмы во всем мире, считает, что произведения священного искусства требуют аскезы, которая не гонится за совершенством формы. «Язык искусства с совершенными формами, — говорит Марк Рупник, — нравится глазам, успокаивает мысли, но часто замыкается на себе, не оставляя пространства, в котором Бог мог бы нам что-то сказать. Может быть, именно поэтому некоторые шедевры Караваджо практически не располагают к молитве. А вот выполненный без особого художественного мастерства образ Иисуса Милосердного — побуждает встать на колени и вознести молитву доверия Господу, который приходит к нам навстречу. Ну а вернемся к нашему изначальному вопросу. Как на самом деле выглядел Иисус? Он был совершенным человеком, но значит ли это, что он был красивым мужчиной, что он отличался внешне от других, что обладал каким-то особенно притягательным голосом? Интересно, что на этот счет существуют прямо противоположные мнения, и оба они основаны на Священном Писании. Одни считают, что Иисус вряд ли выделялся из толпы чем-то особенным, иначе Иуде не нужно было указывать на него специальным знаком, когда он его предавал в руки приговоривших Иисуса к смерти. В подтверждение этого мнения приводятся также слова пророка Исаии: «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Другие утверждают, что многочисленные факты свидетельствуют о привлекательной внешности Иисуса. Не случайно учитель из Назарета собирал вокруг себя толпы. Кроме того, он должен был быть весьма мужественным и физически сильным, каким предстает в тот момент, когда изгоняет торговцев из храма. В Ветхом Завете также есть подтверждение этой гипотезе: «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих». Нелегко определить, кто прав. В любом случае, красота и человеческое совершенство никоим образом не означают, что Иисус выглядел так или иначе, хотя бы потому, что каноны красоты в каждую эпоху и в разных частях мира разные. Здесь можно вспомнить один диалог из романа Уильяма Пола Янга «Хижина». «Я думал, что ты более красивый», — говорит маг Иисусу. «По чьим стандартам?» — отвечает Иисус. «Между прочим, когда ты по-настоящему меня узнаешь, это будет тебе совершенно безразлично». Каждый образ Иисуса, с одной стороны, укоренен в церковном предании, а с другой — обогащает его. Художник может отобразить христологическую истину своим неповторимым способом. Для Ханса Урса фон Бальтазара категория красоты была связана прежде всего с понятием славы. Бог явил в Иисусе Христе свою славу, то есть красоту. Быть может, именно это имел в виду и Достоевский, вкладывая в уста своего героя знаменитые слова «красота спасет мир». Не красота в эстетическом смысле, но красота Бога невидимого, который сделался видимым в Иисусе Христе. Независимо от того, как выглядел Иисус, какие у него были волосы, фигура или нос, он является воплощением неприходящей красоты. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск «Трудных вопросов», в котором использовали материалы из книги Дарьюши Ковальчика «Мог ли Иисус простудиться?».
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!